Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. В эфире программа «Вектор успеха». Меня зовут Илья Новокрещенов. И сегодня у нас в гостях известный адвокат, писатель, профессор Рубен Макарьян, который является, помимо всего прочего, еще и членом управляющего совета Московской школы номер 1409. Рубен Валерьевич, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время.
Добрый день. Рад прийти.
Спасибо большое. Мы сегодня обязательно будем говорить и про юриспруденцию, и, само собой, о школе. И первый мой вопрос будет, как обычно, наверное, не очень ожиданным.
Рубен Макарьян, адвокат, писатель, учитель, главный редактор информационно-правового портала «Закония», профессор кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности Российской академии адвокатуры и нотариата, постоянный ведущий правовых программ на радио и телевидении, почетный член Петербургского детективного клуба, инициатор ряда общественных инициатив по изменению законодательства, рассматриваемых Минюстом Российской Федерации.
У меня есть такая история. У меня есть один товарищ, потомственный военный. Вот у него папа полковник, дед полковник, там прадед, герой Великой Отечественной, кадровый офицер. Но он решил всех удивить, поступил на исторический факультет педагогического вуза, стал работать учителем истории. Но в конце концов все стало на круги своя, поработав много лет учителем. Он все-таки вернулся на военную стезю и стал все-таки кадровым военным. И сегодня таковым является. Но у вас ведь история тоже похожая на это. Вы потомственный военный, вы суворовец, кремлевский курсант, и однажды, стоя на трамвайной остановке, увидели на водосточной трубе объявление о приеме в юридический вуз, и в один момент в своей жизни решили ее полностью изменить. Как такое произошло?
Ну, как у любого события, есть причина и есть повод. Вот этот листочек на водосточной трубе – это повод. Причин-то много, потому что это 90-й год, и я молодой офицер, и еду в полк комендантский, где я служил, сейчас называется Преображенский. Знал бы я, что он будет называться Преображенский, наверное, бы и не поступал бы на юриста, так бы и остался там служить. Вот. Но 90-й год – довольно сложная ситуация. И я думаю, ну что-то похоже, что мне не хватит одного образования военного, потому что в 90-м году военным платили, в общем-то, я даже не помню сколько, но не хватало даже на один обед. Поэтому так довольно было просто принять решение, что нужно еще какое-то образование, кроме того, которое у тебя есть. А моя военная специальность – командная тактическая мотострелковых войск, а гражданская специальность – инженер по эксплуатации колесных и гусеничных машин. И, честно сказать, вот у меня в дипломе из выпуска из военного училища, из Московского ВОКу, было 3/4 из 40, по-моему, 5 предметов. Эксплуатация бронетанковой техники и вооружения, электротехника, электрооборудование, все на «э». Я в большей степени гуманитарий, поэтому изначально это понял. Мне вот марксизм-ленинизм нравился. Философия, там, политэкономия, а вот такие науки, которые в большей степени положены мотострелку, как-то у меня не особо шли. Ну, 4-ки-то я получал, как понятно, да, все остальные 5-ки, диплом красный. Вот. Поэтому так, тут же еще совпадение такое, что трамвая долго не было. То есть, страна разрушается, 90-й год, я стою на остановке трамвая, его долго нет, ну и читаю объявление, которое, ну, сейчас бы я, наверное, со смартфоном стоял, там читал, а тогда вот смотришь на водосточной трубе. Там написано «Прием абитуриентов». Я оторвал листочек, в этот день заступал помощником дежурного по полку, позвонил, говорю, у вас там принимают? Он говорит, да, принимают, только на общих основаниях. И я ходил на общих основаниях, сдавал экзамены, помню, там повязку помощника дежурного снимал, потому что часто ходил в наряды, в караулы. Вот, и приходил с пустой кобурой. Забавное было время, да. Ну вот, честно говоря, я не понимал, для чего мне это надо, и я... Профессии юриста я имел весьма смутное представление, потому как в Советском Союзе эта профессия она не была столь популярна, как сейчас, потому как все было регламентировано, там, государственные контракты, все это стандартизовано, государственный арбитраж. И об адвокатах у нас только были такие анекдоты, что это какие-то люди, которые занимаются преступниками. Вот. А то, что это более широкий спектр работы, мало кто об этом знал. И я до третьего курса, пока не доучился, так и не понял, о чем, собственно, речь. Что такое вообще юрист?
Обязательно сегодня об этом тоже поговорим. Но все-таки, вы знаете, видно человека по его первой специальности. Например, спортсменов, людей, которых много лет занимались спортом, их все равно видно. Учителей, кстати, тоже видно. Педагогов в базовом образовании тоже всегда можно распознать. А военных? Вот скажите, пожалуйста, вы же известный адвокат. Вот эта военная подготовка, которую вы прошли, такая серьезная, она вам как-то помогает в жизни? Вот в профессии, которой вы сейчас занимаетесь, еще в чем-то?
В общем-то, это очень похоже, потому как адвокат – это же защитник, а военный – это защитник. То есть принципиальная разница только в том, что военный защищает родину, да, адвокат защищает конкретного доверителя своего. И при этом адвокат и военный сталкиваются с определенными сложностями и опасностями, которые, в общем-то, не должны бояться. И вот эта военная подготовка изначально, она мне помогла на начальном этапе сделать такую небольшую карьеру в корпорации. Я пришел просто рядовым юристом. Это был конец 94-го, начало 95-го года. Вокруг еще сплошные бандиты ходят, а я юристом прихожу. Там суды какие-то появились. Да, тут вокруг все так интересно, все люди на стрелках. И моя военная подготовка, она не позволила просто бояться всего вот этого, потому что все равно учили меня родину защищать, и если что, погибнуть геройски. Поэтому и защищая интересы своей корпорации или своего клиента, в общем-то, тоже готов на все. Ну, так сказать, в законных каких-то форматах. Вот. А карьеру получилось сделать там от юрисконсульта до руководителя юридического департамента. Ну, довольно крупная была российско-финская компания там с имуществом на 100 миллионов долларов примерно. А по тем временам это, считайте, миллиард, просто огромное. И я вот вырос аж до члена правления за полгода по одной простой причине. Юристы, которые работали в этой корпорации, ну, люди в возрасте, один из нас был руководитель юридического департамента, уже ныне покойный Альберт Андреевич, он учил как надо, но не так, как надо, как написано в книжках, а я-то как раз, получается, закончил вуз в тот момент, когда приняли новые законы. Гражданский кодекс, часть первую, часть вторую, там законы какие-то принимали от администрационной деятельности. Я все это читал и понимал, что это как устав, этим надо руководствоваться, это так. А он говорил, а вот мы в свое время надо вот так. И вот он меня учил, как сейчас помню, пользоваться технологией, которую он в свое время отработал. Он говорит, вот когда ты пишешь исковое заявление или отзыв на исковое заявление, вот у тебя должны быть ножнички, клей, бумага. Ты, значит, если тебе эта фраза не понравилась, ты берешь бумагу, вырезаешь, заклеиваешь и пишешь новую. Я говорю, Альберт Андреевич, программа есть, текстовый редактор. Вот так вот раз, вот здесь вырезаешь, а здесь вставляешь. Он такой, ой. И, ну, вот этот мой подход, не бояться своего руководителя, говорить ему, слушайте, мне все равно, как вы там делали в свое время в Советском Союзе, я знаю, что вот тут написано вот так правильно. Естественно, это руководство увидело и говорит, ну, так этот парень разбирается, не боится ничего, давай его подвинем. Вот. А потом, когда уж там поработал пару лет, я понял, что выше-то я не прыгну, выше уже надо быть очень сильно блатным человеком, и несмотря на мою привычку подчиняться и командовать, армейскую привычку, или там, начиная с Суворовского училища и заканчивая майором, которым я закончил службу, все равно, честно говоря, мне больше нравится свобода. И поэтому я, когда впервые встретил в судах коллег-адвокатов, я понял, вот, и к ним отношение у моего даже руководителя было другое. Приходит адвокат, вместе со мной ведет дело, я разрабатываю позицию, но мне говорят, так, зайди, потом принеси, потом подай, потом, а ты когда и чего? А к адвокату, который пришел и вроде как консультирует по процессу, а что там такое книжка, да, про процесс? Почитал, да, пошел, потренировался, и вот оно работает. А к адвокату было другое отношение и другой гонорар. И я подумал, что это не тем я занимаюсь. Это та же юриспруденция, только профессия более свободная и более творческая. И я вот с 97-го года уже адвокатом.
Слушайте, ну это очень интересно. Вы знаете, когда я был маленький, в 90-е годы это было, у нас, у молодых людей, ну, были такие иллюзорные представления о разных профессиях. Ну, например, очень популярна была профессия археолога, потому что вышел Индиана Джонс, да. И все думали, что археолог – это человек, который, значит, гробницы, шляпа, да, кнут, вот это, все там какие-то опасности, головоломки разгадывают. Увлекательная история. Не поэтому я поступил на исторический факультет, но я как раз очень хорошо понял на первом курсе, что археология – это про сидение в архивах, в основном, и про дышание пылью от книг в большей степени, чем про раскопки. Но и профессия адвоката была очень популярна в 90-е годы, и адвокат всегда рисовался человеком, который приходит, значит, перед присяжными заседателями, толкает речь, такой ему все аплодируют, и чаша весов всех присяжных тут же на его сторону. А на самом деле, чем занимается адвокат? Я почему спрашиваю? Потому что нас смотрят родители наших учеников, нас смотрят старшеклассники, которые присматривают для себя, в том числе, эту профессию. Как бы вы сказали, а вот адвокат, вот он на самом деле чем занимается? Действительно ли это вот такие публичные выступления, овации восхищенных присяжных, или это что-то другое еще?
Ну, прежде всего, адвокат, я всегда говорю, это не совсем профессия, это скорее стиль жизни. И если ты привык приходить за авансом и за зарплатой в кассу, то в адвокаты, наверное, не очень правильно идти, во-первых. А во-вторых, люди, которые зависят от одного работодателя, к этому привыкаешь. Ну как, я вот здесь вот работаю, да, и если меня вдруг уволят. И человек, хочешь не хочешь, он начинает так подчиняться, иногда где-то прогибаться, иногда где-то лебезить. У адвоката нет работодателя. То есть это деятельность не трудовая совсем, и трудовой книжки не имеется, и в трудовых отношениях адвокат ни с кем не состоит. Это самостоятельная персона, и я всегда это называю стилем жизни, потому как ты можешь, ты не можешь отключиться и от работы в том числе. И только твоя внутренняя дисциплина, там, и преданность профессии, или там, любовь к этой профессии, или как можно сказать, да, если ты любишь эту профессию настолько, как свое хобби, значит, совсем не работа. А занимается в зависимости от специализации кто что выберет. Ну, то есть кому-то нравится работать белым воротничком, ходить в арбитраже, там, заниматься бумажной работой непосредственно, вытаскивать из договоров какие-то пунктики или наоборот составлять договоры. Это тоже, кстати, интересное занятие. Я и занимался этим занимался довольно долго. И по арбитражным судам ходил довольно долго. Я считал где-то первые 10 лет своей работы, ну, до 1000 судебных процессов в арбитраже я еще считал. Ну, это не считая еще там судов общей юрисдикции. Потом перестал считать. Вот. А потом, несмотря на то, что это интересно, и несмотря на то, что это так чисто, это красиво, это ты приходишь, ну, для меня это стало менее эмоционально, потому что в арбитражном процессе перестали судьи слушать адвокатов, в большей степени занимаются изучением бумаг, и когда ты хочешь что-то эмоционально рассказать и надавить на совесть судьи, а судья принимает решение, руководство, в том числе и ей, тут у тебя не получается, потому что тебе судья говорит, не надо, вот там в бумагах написано, вот у вас вот в договоре пункт такой-то, там акт приложили и прочее. Вот. И кончились те времена, когда можно было покуражиться, потому что ну, народ уже стал разбираться, что такое вексель, что такое индосамент, перестало там для людей представлять какую-то сложность, и это стало менее эмоционально. И одновременно вот на смену бандитам и вот этим вот ребятам, которые занимались беспредельными вещами, когда бизнес друг у друга отбирали, вот, пришла некая, некий другой формат, да, это уже правоохранительная система, это возбуждение уголовных дел, в том числе там, прежде всего экономических. И здесь уже стало интересно. Здесь уже стало интересно, потому что это все-таки суд, это эмоции, это действительно, ну, когда человек находится в суде, и обнажаются, так сказать, все его качества, либо плохие, либо хорошие, у него либо друзья пропадают, либо они появляются, какие-то настоящие преданные, которые раньше он считал, что это враги. И это очень эмоционально, это заряжает. И, естественно, когда ты приходишь в процесс и допрашиваются свидетели, особенно перед присяжными, это вообще отдельный институт. Как бы про это можно часами говорить, потому что я этому институту посвятил там, 10 лет точно своей жизни, когда пропагандировал развитие именно этого вида судопроизводства на телеканале НТВ в программе «Суд присяжных». Там у меня больше, по-моему, 800 серий я снялся, ну, вместе с сериалом «Окончательный вердикт». И вот когда адвокат выбирает себе, ну, какую-то специализацию, я себе выбрал вот такую вот, одновременно имея опыт работы в арбитраже и, в общем-то, неплохие знания в предпринимательском или хозяйственном праве, вдруг стал переводчиком. Переводчиком с уголовно-правового языка на гражданско-правовой и наоборот. Ведь что происходило? Почему я там оказался вот именно вот в этой системе, и это стало интересно. Потому что следователи, в основном, которые обучались в институтах, на соответствующих факультетах, а то и там в какой-нибудь школе МВД, или там институте МВД, или в университете МВД, как это сейчас называется. Вот для них это то, о чем я говорил, или то, о чем говорит мой подзащитный, например, интеллигентный человек, там, начальник управления, начальник финансового департамента, глава города, глава региона, там, с тремя верхними образованиями, и ему приходится общаться с лейтенантом, со старшим лейтенантом, с капитаном, для которого там, слова там, «плавающий залог» или «субординированный кредит» – это уже состав преступления. И приходится переводить, вот то, что говорит мой подзащитный, это не преступление, это не умысел на хищение, да? Потому что одно и то же событие можно, оказывается, по-разному рассказать. Вот если мы с вами, там, как участники гражданского оборота, да, занимающиеся предпринимательской деятельностью через участие в каких-то акционерных обществах. На нашем языке собрание акционеров, там, ну, допустим, принимает решение о получении кредита, об одобрении крупной сделки, и там, мы пишем, что там, собрание акционеров там, такого-то числа приняло решение, оформленное протоколом о наделении полномочиями генерального директора, на заключение крупной сделки, получение кредита в банке. Ничего такого в этих словах и в этой ситуации, которую я описываю, нет. Но на следственном языке это звучит по-другому. Это звучит так. Организованная группа лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств банка, изготовила протокол, придав легальность, видимость вот этим своим преступным намерениям. И вот приходится вот на этой стадии перевода, да, выступать перед судом, потому что судья или там, тем более присяжные, они когда вот прочитают вот это вот обвинение, что там реализуя преступный умысел в неустановленное следствием времени, в неустановленном следствием месте, с неустановленными соучастниками, оказывается, чего-то там похитил, задача адвоката в данном случае донести не то, чтобы там правду, а донести абсурдность обвинения, вот что самое главное. Там, это интересно, такая интересная задача, которую, когда получается выполнить, при том, что против тебя вся система, при том, что против тебя все государство со своим оперативно-следственным аппаратом, со своими вот этими вот вертикально выстроенными системами управления, с ненавистью к тебе, как к адвокату, как понятно. Вот. Если что-то получается, то это, конечно, производит впечатление. Гораздо больше, чем ты денег заработал в арбитражном суде. Ну, это так длинно я отвечал на вопрос по поводу, чем занимается адвокат. Я просто рассказал, чем я занимаюсь. Да?
Ну, это очень интересно.
Кроме того, что руковожу коллективом. Да? Ну, кому-то по душе налоговые какие-то дела. Да? А кто-то занимается семейными. Я, кстати, с семейными делами тоже занимаюсь. В чем как бы интерес профессии, вот этой профессии адвоката, что у тебя сегодня дело семейное, и там богатый папа с бедной мамой делят детей. А завтра ты занимаешься как раз вот уголовным делом каким-то. Да? То есть это как бы разнообразная такая история. И это позволяет получить такой опыт, который из одного дела перетекает в другой. Узкоспециализированный юрист, который занимается, ну, допустим, юрист в банке или в военкомате. Он занимается тем же самым, как юрист, но это очень узкая специализация. И чуть в сторону у него уже недостаточно опыта для того, чтобы этот опыт применить где-то в каком-то конкретном деле. Поэтому вот эта разноплановость, она очень интересна.
Вы знаете, у нас много общего, конечно, с учительской профессией. Кстати, у нас педагогов присяжные, если что, не берут после пятилетнего срока, так сказать, исполнения всех обязанностей. Ну, потому что учителя профессиональные убеждаторы, и практика показывает зарубежную, что если учитель появляется среди присяжных, скорее всего, присяжные примут ту позицию, на которую учитель, собственно, настаивает. Но вместе с тем у нас в эпоху цифровизации по отношению к учительской профессии была очень такая бурная дискуссия о том, насколько в цифровую эпоху должен измениться учитель, как таковой профессии учитель. уйдет ли она в прошлое, не заменит ли робот учителя. Но сейчас цифровая эпоха наступила и в сфере юриспруденции тоже. И сейчас есть огромное количество возможностей у людей самостоятельно ли обращаясь в сети интернет, либо с помощью каких-то помощников цифровых, какие-то вопросы юридического свойства тоже решать. Как вам кажется, вот это наступление цифровой эпохи не придет ли к исчезновению такой профессии, как юрист?
Уже приводит, но, опять же, юристов конкретной специализации, о которых я уже сказал. Вот эти белые воротнички, которые ходили, и я в их числе, ходили в арбитражный суд, сейчас они уже сидят дома, никуда не ходят, потому что это все уже на экране, обменивается документами отсканированными, отправляя друг другу. В конечном итоге я знаю, что один из крупнейших банков уже юристов-то заменил, потому что основная масса вопросов, которые возникают, она стандартная. Да? Направление претензий, там, да, невыполнение условий кредитного договора. Там человек-то зачем? Ну, поэтому алгоритм его совершенно спокойно может заменить. И я, помимо того, что член управляющего совета школы 1409, я еще и куратор правового профиля в этой школе. И ребята, с которыми я провожу занятия, спрашивают, а вот какую выбрать специализацию там, для юриста? Вот я хочу пойти туда, я хочу пойти сюда, какую выбрать? Я говорю, ну, дело вкуса, конечно, да, но вот имейте в виду на дальний горизонт, что со временем какая-то профессия отомрет. Ну, то есть профессия там не самого юриста, да, а отомрет конкретная специализация, допустим, банковского юриста. Или, как я уже упомянул, юриста военкомата. Да? Что там такого? Да? Все заполнено, да, стандартизировано, там, и компьютерный алгоритм сам все это сделает. А вот разрешение семейных споров, где требуется эмоция, где требуется, скажем, включение именно человеческого разума и, главное, таких категорий, там, как честь, совесть, мораль, этика, или там, в суде присяжных, где речь идет о том, чтобы оценить так доказательства, как компьютер не оценит, или как можно оценить, допустим, компьютеру степень нахождения человека в состоянии сильного душевного волнения. Да? У компьютера нет души. Поэтому вот эта специализация юристов, она заменена компьютерным алгоритмом не будет. Ну, тот, кто это понимает, да, он уже сразу ориентируется вот на это, думая, что как бы завтра, чтобы его не заменили, как, скорее всего, ведь военного летчика тоже заменят, уже заменяет эту прекрасную боевую профессию, заменяет вот этот беспилотный летательный аппарат. По одной простой причине, да, это объективно, что 70% самолета – это система жизнеобеспечения пилота. И пилот не выдерживает таких нагрузок, которые выдерживает ракета, которая летит в самолет. Понятно, что профессия военного летчика, хочешь не хочешь, умрет. И это не мои слова. Я сидел просто как-то в Жуковском и подслушал такие горестные слова заместителя командующего, бывшего заместителя командующего ВВС. Он говорит, ну что, жалко, конечно, все это красиво летает, но, к сожалению, профессия военного летчика отмирает. Так и профессия юриста. Ну, ничего страшного в этом нет. Я, например, я думаю, что и доктора не сильно переживают по поводу того, что компьютерный там алгоритм будет делать какую-то операцию или там таблетку, которую человек съедает, она его вылечит. Ну, все только позрадуются от этого.
Ну, вы знаете, у нас была тоже действительно большая дискуссия по этому поводу. Нам пандемия помогла понять, что, конечно, учителя робот не заменит. Вот урокодателя, информатора, если учитель таковой, точно заменит. И заменит хорошо, потому что, что робот не ошибается, в отличие от учителя, факты не перепутывает, например. Вот. Но действительно, всего того, что связывает человека с человеком, все то, что воспитывает, то, что создает какие-то образцы поведения, действительно, честь, совесть, вы все правильно совершенно сказали, точно не заменит. Поэтому всем родителям и учителям тоже на заметку напоминаю, что действительно, если учитель урокодатель, только информатор, то, конечно, наверное, его заменит. Но по-настоящему учителя, тот, который важен, ценен для каждого ребенка, скорее всего, нет. Но вот в продолжение этой темы есть фамилии адвокатов, которые знают все. Михаил Борщевский, там, Генри Резник, Рубен Маркарьян. В последнее время очень много адвокатов стали не очень публичными. Вы уже упоминали о телевизионных проектах, которые вы вели. Вот, ваши коллеги ведут. А с чем связано такое большое присутствие в медийном поле адвокатов? Это хорошо, это помогает или это наоборот плохо? Как вы думаете?
Профессия адвоката публичная. И те адвокаты, которые мои коллеги, которые говорят, мне это не надо, я себя не пиарю, я, значит, не хочу, чтобы меня показывали по телевидению, ну, они лукавят. Либо они не умеют вести себя на публике, либо они занимаются такими делами, когда лучше, в общем-то, быть в тишине, как бы там, что-то там где-то как-то договориться, да, конечно, не нужна никакая публичность. Вот. А так, учитывая, что это публичная профессия, здесь абсолютно точно и в адвокатской среде, и это принято говорить не пиарить себя, а самопозиционировать. Если про тебя никто не знает, то как к тебе может прийти доверитель? То есть вот это в кодексе профессиональной этики у нас там есть... Правило у адвокатов, что адвокат не навязывает свои услуги. Но эта разница между навязыванием своих услуг и самопозиционированием, она существенная. Потому что навязывать услуги, это как вот в американских фильмах показывают. Самолет упал, люди там в госпитале лежат какие-то, прибегает адвокат, начинает им визитки раздавать. Вот это навязывание своих услуг. У нас такие вещи запрещены. У нас это не бизнес, у нас это не предпринимательская деятельность. Но если ты профессионал, и если к тебе обращаются там, средства массовой информации, ко мне довольно часто обращаются, прокомментировать какую-то ситуацию. Не конкретную, там, да, ну, конкретно нам тоже запрещено принимать участие в комментариях, когда ты не ведешь дело, ты не можешь комментировать это дело, потому что ты можешь навредить коллеге, либо, не зная материалов, там, что-то такое сказать, и это будет неправильно. Это противоречит кодексу профессиональной этики адвоката. Но ситуацию похожую, да, или вообще как применение какого-то закона, какой-то нормы, почему нет? Ведь люди-то в этом не разбираются. Я очень часто натыкался на такие вещи, которые, ну, не грех и довести, потому что кто-то, извините, среди законодателей мог пропустить этот момент, да, и он оказался в законе, и этот закон противоречит другому. Почему бы мне, правоприменителю, об этом не рассказать? Или, допустим, вот я школьникам, когда пытаюсь рассказать, что такое юрист, я всегда начинаю с самого главного, да, что это специалист по справедливости, потому что юстиция – это справедливость. И неоднократно на разных площадках выступая, говорил, почему в нашем гражданском процессуальном кодексе написано, что решение суда должно быть законным и обоснованным. А приговор суда в уголовно-процессуальном кодексе написано, должен быть законным, обоснованным и справедливым. А что, решение суда не должно быть справедливым? Мне говорят, ну как, ну если оно законно и обоснованно, значит оно уже справедливо. Ничего подобного. Потому что оказывается и законное и обоснованное решение там, председатель Верховного суда может отменить, потому что оно несправедливо. Ну там вот, вот так закон применен. Или там компенсация морального вреда. Она каким образом связана с законностью и обоснованностью? Да, там человек получает компенсацию морального вреда за потерю близкого человека. Но там судья определяет этот размер. И здесь только главный критерий – это справедливость. А почему тогда не написано требование в законе, что решение суда должно быть справедливым? И вот эти оппоненты, которые со мной разговаривают, они просто пытаются таким образом защитить законодателя. Хотя на самом деле это абсолютная ошибка. Ну, кто-то просто забыл это написать. В Конституции написали, что мы, российский народ, исходя из принципа справедливости, договорились принять вот это. А решение суда забыли написать, что должно быть справедливым. Хотя наш президент не так давно об этом говорил, что решения судов должны быть справедливыми. Ну, так для начала внесите тогда изменения в ГПК. Вот, это, вот именно поэтому ты должен, как адвокат, видеть такие вещи, в общем-то, не стесняться об этом рассказать. Ну и по каким-то конкретным делам публичность, она очень даже помогает. Потому что оперативно-следственный аппарат иногда так немножко срощенный с судейским, да, это довольно сложная система, которую требуется во время осуществления защиты как-то так раскачать, чтобы кто-то в этой системе, какой-то из этих звеньев дрогнул и понял, что все-таки вот это, то, что ты делаешь вместе со всеми, несправедливо. И для этого иногда помогает общественное мнение. Потому что когда ты об этом говоришь откровенно, людям, которые облечены властью и должностями, прокуроры, судьи, там, следователи, они ведь тоже люди, они живут в обществе, они не оторваны от него. И когда они читают вот про это, да, и читают комментарии, ну, кто-то из судей может сказать, Слушай, я не хочу вот выглядеть дураком, да, или глупо не хочу выглядеть. Если бы не было вот этого фона, шума, да, ну, как бы, ну, и тихо, и кого-то там взяли, посадили, арестовали, отправили, там, ну, как только появляется фон, начинается общественное внимание, адвокат высказывает свою позицию, сверху ему, этому следователю или прокурору начинает уже звонить, говорит, что там у тебя за безобразие, ты что, разобраться не можешь? И это работает. Это работает даже лучше, чем твоя пламенная речь вот просто в пустом зале напротив конкретного федерального судьи.
Давайте поговорим про правящий совет. Вы уже упоминали об этом. Вы вошли в состав правящего совета школы 1409. Скажите, пожалуйста, для чего? Почему вам показалось это интересным, работа в правящем совете?
Знаете, это как строить храм. У меня есть замечательный друг или там духовное детство. Это глава российской епархии Армянской апостольской церкви. И мы 10 лет примерно назад создали Центр бесплатной юридической помощи при церкви. И как только приняли закон о бесплатной помощи, мы это создали. И мне очень понравилось его выражение, когда он говорил о том, что построить храм – это не то, что там ходить у кого-то и просить денег. Ну, обычно храм строится на средства прихожан. Но настоятелю или кому-то, тот, кто занимается строительством храма, не обязательно просить. Тут другой подход. Тут ты можешь не успеть это сделать. И когда мне предложили войти в состав управляющего совета школы, я подумал, что это как раз вот та самая возможность построить некий храм. Понятно, что сразу к этому не приходишь, там, иногда тебе скажут, а давай вот сюда вот войди, а давай попробуем. Да? Но здесь я совершенно осознанно понимал, что я могу сделать. Потому как, принимая участие в свое время в съемках программы «Суд присяжных», начиная с 2008 года, для начала это было просто телевидение, потом, значит, я понял, что я получаю там практический опыт общения с присяжными и опыт выступления перед ними, потому что я имею возможность потом проверить, как моя речь на них воздействовала. Ведь в программе-то не было заранее какой-то заготовки, и присяжные выносили вердикт на основании того, что мы наговорим, ну, перед ними. А мы эти самые речи готовили сами. Я по этому поводу даже учебное пособие создал, как выступать перед присяжными, потому что в настоящем суде ты не знаешь, как они реагируют на твою речь. А здесь 500 раз видел, как это происходит. Вот. И в данном случае, когда прошло со съемок там, уже лет 8, там, 9, и я стал получать письма от зрителей такого, не то что там восторженного содержания, ай, какой вы молодец, мне так нравится, как вы выступаете, такое часто бывает, но стал получать другие письма. Вот я начал смотреть вашу программу, когда мне было 12, с дедушкой, а сейчас я уже поступил в юридический вуз, или там сейчас я уже заканчиваю, я хочу стать адвокатом, и таких писем становилось все больше и больше, и я понял, что а может быть, это то, что я сделал самое главное в жизни. Не защитил конкретного клиента, там, не построил мост как архитектор. Или еще что-то такое. Не написал книгу. А может быть, я кому-то подал пример. Вот выступая просто в качестве адвоката в телевизионном проекте, подал пример. Кому-то это стало интересно, и кто-то станет новым министром юстиции. Там Гаврила Державиным каким-нибудь. И здесь такая же история. Сталкиваясь по роду своей работы с людьми, которые занимаются правоприменением в сфере юриспруденции, да, то есть которые применяют законы для восстановления справедливости, я обнаружил такую простую вещь, что зачастую эти люди о справедливости имеют мало понятия. То есть что это такое? То есть внутреннего понятия нет. Да, есть правоприменение, есть конкретная ситуация, вот статья к ней подходит, да, но внутреннего ощущения справедливости нет. А юрист как раз это тот самый человек, который должен ее сначала чувствовать внутренне, а потом уже законы под эту самую ситуацию подобрать для того, чтобы эту самую справедливость восстановить. Но если ты ее не чувствуешь внутренне, ты не юрист, ты так просто исполнитель каких-то законов. И в школе как раз этим мы должны заниматься. И я полагаю, ну, я же тоже в школе учился, в Суворовском училище учился, и у нас были уроки, ну, как это сейчас, обществознание, там тогда было обществоведение, да, там уроки права, но тоже не, я вот не вспомню, что мне именно об этом говорили, а это самое важное. Позже, когда ты уже учишься в вузе, тебе про справедливость вообще говорить не будут. Там уже будут конкретные дисциплины, там процесс, там будет вот один процесс, второй процесс, третий процесс, гражданский, там, уголовный, криминалистика, криминология, там, ну, такие прикладные науки, там никто не будет Декарта вспоминать, да, там, или Аристотеля, или никто не будет тебе рассказывать про категорический императив Канта. Ну, может, будут, но как бы уже не настолько ты будешь это воспринимать, будучи студентом, уже будешь думать, а куда мне потом пойти после распределения. А в школе как раз то самое время, когда ребята-старшеклассники, они только вот сейчас читают литературу классическую, где про это написано как раз, и именно сейчас им нужно дать вот это. Им сейчас нужно рассказать о Гёте, о категорическом императиве Канта не так сложно, как рассказывают, допустим, на филфаках, да, а очень просто, что такое справедливость, откуда оно берется, что это за понятие такое. И как раз дать именно вот это в школе, что ты сначала должен понимать, вот эта ситуация несправедлива внутренняя. А это воспитывается как раз от того, о чем вы говорили, учителем. Как бы человек ничего такого не может выучить, кроме того, что вот там написано в учебниках. И только учитель ему может дать, сказать, что вот это ты читаешь, но надо читать вот так. То есть системный подход, то есть умение думать. А моя задача была, да, как бы если я прихожу в управляющий совет школы, то я имею возможность каким-то образом повлиять на будущее. Считайте, меня пригласили в машину времени. Потому что как еще ты можешь на будущее повлиять? Ну, у меня 4 детей. Я понятно, что я каким-то способом могу повлиять на будущее в виде 4 детей. Но имея возможность там вести правовой профиль, это на 30 человек в этом году. И на следующем году уже там на 50 человек. А если ты член управляющего совета, там 5000 человек. И ты можешь таким образом как-то повлиять на то, чтобы потом, через там 2 десятка лет, или там твои потомки, мои же дети, придут в суд к такому же судье, и я помог этому судье, когда она была еще маленькой девочкой какой-нибудь или школьницей старшего класса, понять, что такое справедливость. То есть я таким образом помогу и своим детям. То есть ведь, как правильно говорят, нет чужих детей, нет вообще людей вокруг, есть только твое окружение или окружение твоих детей. Поэтому это была возможность повлиять как-то на будущее так, как я его вижу. Поэтому я искренне благодарен директору школы Ирине Викторовне Ильичевой, да, когда она меня пригласила. И, ну, надо сказать, еще в общественном совете очень много интересных, значимых людей, с которыми просто интересно общаться, и ты еще очень много чего получаешь, потому что все они родители, и все они в жизни чего-то добились, потому что в управляющий совет школы входят же не все родители, да, а, в общем-то, по каким-то критериям из разных, в общем, сфер жизни. Все эти люди там чего-то в жизни добились, и добились очень многого, и, конечно, ты еще пополняешь свой интеллектуальный запас для того, чтобы то же самое передать будущим поколениям. Ну, такая возможность. И тут, как говорил вот мой духовный наставник, да, можешь не успеть, тебе сейчас предоставили такую возможность, да, хватайся за нее. Я схватился.
Спасибо вам за это большое. Это очень важные слова, которые вы сказали, в том числе и про то, что в состав правящего совета входят люди, которые действительно состоялись и которые могут что-то детям предложить. Это очень важно. И обращаясь к нашим директорам, к нашим родителям, в том числе, которые выбирают состав правящего совета своих делегатов, чтобы мы тоже имели это в виду, что в состав правящего совета имеет смысл действительно приглашать тех людей, которые прежде всего могут быть полезными детям, действительно могут сделать такой важный вклад в будущее, наше общее будущее. Но вот вы часто общаетесь с детьми. Они вам наверняка задают вопрос. Вопросы, разные вопросы. А есть ли среди них такие, на которые вы не можете ответить? И дайте, пожалуйста, совет учителям, родителям. Что делать, если ты не знаешь ответ на вопрос, который тебе задают? Как правильно поступить?
Ну, как по-честному, не уходить от ответа, так и сказать. А я обычно говорю, что это не совсем моя компетенция, да, поэтому тут я могу адресовать какому-то другому специалисту. Или, как чаще всего... И мои коллеги этим пользуются, и юристы, которые там занимают высокие должности, когда у них там что-то спрашивают, они говорят, ну, тут это конкретное дело, нужно конкретно, значит, его изучать, очень много нюансов. Это, кстати, правильно. Поэтому, если не знаешь там ответа на конкретный вопрос, в общем-то, это не потому, что ты глупый, а потому, что у тебя недостаточно вводных для того, чтобы там дать правильные ответы. Зачастую это же один из... столпов, на чем стоит принятие правильного решения. Ну, это, опять же, я часто цитирую своим коллегам, или в том числе ученикам, очень простую вещь. То есть иногда ребята приходят и сдают экзамены, получают не очень хорошие оценки на тестах, на каких-то, просто по невнимательности или потому, что не поняли, чего от них требуется. То есть на вопрос, там, где стоит «не», они отвечают там «да». Ну, то есть просто неправильно прочли. И здесь я всегда говорю, вот есть боевой устав сухопутных войск, который я изучал в свое время. И там есть обязанности командира перед принятием решения. Там их несколько этих пунктов. Да, это командир, который это принимает решение, получив боевую задачу. Ну, что он должен делать? Ну, и все вспоминают, что должен оценить обстановку, провести рекогносцировку, отдать боевой приказ, организовать взаимодействие и управление. Ну, первый пункт почему-то очень многие забывают. Я даже не помню, кто бы мне ответил на этот вопрос. А какой первый пункт вот, обязанности командира при получении боевой задачи? И все как бы, оценивают обстановку. Почему-то все начинают с оценки обстановки. А в боевом уставе написано, уясняет задачу. Командир уясняет, чего требуется. И это как бы самое главное. Поэтому, когда я не могу ответить на вопрос, я пытаюсь как-то сказать собеседнику, что вы, товарищ, не очень правильно, видимо, сформулировали, потому что сами к этому вопросу не готовы. Поэтому дайте больше вводных, я вам тогда отвечу. Это к вам не относится, понятно? Я вопрос понял.
Ну, смотрите, вот все-таки военное прошлое проявилось явным образом. Но военное прошлое – это же еще и про, в том числе про внешний вид. Все-таки есть форма, есть такое понятие. У вас, кстати, как у адвоката, как у медийного человека, есть свой узнаваемый имидж, галстук-бабочка неизменная с вами. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а учителю в школе нужно каким-то целенаправленным образом формировать свой имидж, может быть, визуальный? Или, может, вообще имеет смысл говорить о том, чтобы у нас все учителя какой-то общий получили бы какой-то такой визуальный образ. Вот как вы считаете, нужно этим заниматься?
Моя идея по поводу формы для адвокатов, она уже мной пропагандируется лет 20. Я и на конференциях выступал, и даже заказывал эскиз этой формы у известных дизайнеров, и их представлял на Федеральную палату адвокатов, и обусловлено это было тем, что в процессе, особенно в уголовном, когда мы находимся, у нас получается такой равнобедренный треугольник сторон. Да? Вот в вершине треугольника судья в черной мантии, такой монументальный, в другом углу синий-васильковый цвет прокурора, а в третьем углу адвокат в зависимости от своего кошелька. Он может быть в костюме или там, в джинсах, или в шортах кто-то может прийти. И этот как бы треугольник получается перекошенный в сторону государства, потому что прокурор представляет государство, судья от имени государства судит. А тут адвокат, он вроде как бы от имени доверителей, зачастую его могут испутать. Потому что меня тоже как-то говорят, а кто из вас подсудимый, да, то есть мы вдвоем пришли, ну, человек не под стражей, в костюмах оба, да, и судья говорит, кто адвокат из вас, а кто подсудимый. Ну, что же в этом хорошего? Тем более у прокурора, у него вот этот синий цвет мундира с золотыми пуговицами, все это очень торжественно, там, орлы, там, уже ему доверяешь, а синий цвет прокурора, это по учению Гёте о цвете, ведь тоже не просто так, это цвет, который, как Гёте говорил, влечет за собой. То есть, по идее, еще прокурор говорить не начал, а ты ему уже должен поверить, потому что это государство и цвет такой красивый. Поэтому я говорил о том, что давайте сделаем для адвокатов мантию, там, чтобы нас слушали, чтобы мы были вот, как-то уравнивали этот треугольник и выигрывали, может быть, перед синим цветом прокуроров какой-то не в черной мантии, а глубокого красного вина, как мне дизайнеры сказали. Но пока эта идея не была воплощена. Но смысл мантии или смысл формы какой-то, это все-таки, чтобы уравнять. Это не потому, что всех сделать равными, как мыши, а для того, чтобы, ну, как вот в Англии, допустим, это традиция, эти парики, разные есть версии, там, что парики, потому что блохи скакали там, да, вот. Но на самом деле мантия-парик, это уравнивает стороны перед судьей. Они все одинаковые, только надо слушать аргументы. Как выглядит человек, не имеет значения. Да? То есть он бедно одет или богато одет. Самое главное, чтобы судья должен слышать, что он говорит. По поводу учеников, я тоже сторонник формы. Все должны быть одинаковы. Никто не... Ну, как вот я в свое время и в советское время у меня был там синий школьный костюмчик. Да, у девочек были такие платьица красивые. В этом Суворовском училище я учился. Мы были все в форме. И я считаю, что это очень важно, потому что это также уравнивает людей разных социальных слоев, разных социальных групп. И никто не обращает внимания там, а у тебя вот такая сумочка, а у тебя такие сапожки, а у тебя такая. Поэтому ученики должны быть в форме.
А учителя?
Что касается учителей, не уверен. Не уверен, потому что все-таки, как я говорю, учитель это, ну, если обратиться к классификатору, там написано, какие требования предъявляются к учителю, основное все-таки это индивидуализм. То есть есть некая программа, есть то, что он должен дать, но самое главное, что учитель должен сделать, это научить индивидуальному подходу к освоению материала. И здесь в этой ситуации возможно, что учителя должны быть разные. Если они будут одинаковые, да, то это получается, что и разница между химией, физикой, математикой и литературой тоже не будет. А тем более эта профессия, на мой взгляд, такая творческая. И, но я помню не из моего суворовского прошлого. Да, понятно, что у нас учителя были тоже многие в форме там, или строго одеты. Но в моем понимании, если учитель... Там, естество знания будет как-то одеваться соответствующим образом по теме. То есть сегодня мы изучаем одно, там, ну, зеленый, там, завтра какой-то в шляпе. Да, послезавтра он, как тот же Индиана Джонс или учитель истории, если придет в там, тропическом вот этом шлеме, да, изучая каких империю инков, да, ну почему бы и нет. Это визуальный такой эффект, который будет создан для у детей для того, чтобы лучше усвоить материал. Или учитель обществознания придет в бабочке, да, если будет говорить о каких-то вещах, связанных с юриспруденцией. Да. А бабочка на мне, это тоже я к этому пришел не сразу, как говорят, а бабочка это, ну да, это она несколько индивидуализирует адвоката, то есть если я появляюсь в суде в бабочке, меня точно никто не путает с моим подзащитным. Да, всегда, ну этот адвокат, у него бабочка. Вот, спасибо, кстати, этому агенту 007, он как-то ее реабилитировал, потому что иногда, когда написано там, приглашение на какое-нибудь мероприятие, написано Black Tie, понимаешь, бабочку там приходишь, а там в бабочке только ты и официант. И это очень как бы так напрягает, потому что тебя просят кофе принести и прочее. Вот. А бабочка в суде, она все-таки сразу выделяет тебя из толпы, раз, а во-вторых, она удобнее. Оно удобнее, потому что ты вынужден все время там стоять, наклонившись над бумагами, галстук свисает, тебе мешает, его на плечо, ты его не забросишь некрасиво, а прийти без галстука в суд вроде как неудобно, потому что ты, ну, в моем понимании, должен оказывать уважение суду. Ну и на бабочку ты никогда не капнешь. Если ты в судейской там, столовой или в буфете пошел перекусить, на галстук капнешь, считай, выбрасывай. А здесь на рубашку капнул, рубашку постирал. Галстук же не стирается. Потом бабочку потом раз в карман положил или в портфель и пошел. Очень удобно. То есть с практической точки зрения.
Спасибо за ваш ответ. Интересно очень. В одном интервью вы сказали следующее. Чтобы повысить уровень подготовки студентов юридических вузов, нужно повысить качество среднего образования и больше давать гуманитарных предметов в школе. То есть получается, что основной дефицит ребят, которые приходят на юрфак, это все-таки дефицит гуманитарных знаний. А есть ли что-то еще, на что нужно обращать внимание человеку, который собирается поступать на юридический факультет? Или родителю, который хочет помочь ребенку подготовиться к этому? Есть какие-то критически важные компетенции, может быть, знания?
Литература. Всегда говорю, когда я говорил по поводу студентов, что мало гуманитарных предметов, я говорил о количестве часов, что их надо все-таки давать больше. А в школе, когда спрашивают, а школьники, они, ну, более такие активные, чем даже студенты, говорят, да что мне, какую мне книжку почитать, вот я хочу стать адвокатом, вот мне какой кодекс начать читать? Я говорю, не надо никакого кодекса тебе читать, потом его тебе покажут неоднократно и будешь его учить в вузе. А сейчас, пока есть время, читай. Читай только не кодекс, а классическую литературу. Ведь очень много классической литературы. Во-первых, это развивает интеллект. Во-вторых, язык. Ты сразу начинаешь говорить на том языке, на котором осуществляется судопроизводство. Если у тебя небольшой словарный запас, ты будешь мычать. А напротив тебя будет человек начитанный, который будет просто сыпать цитатами, и понятно, что ты будешь бледно выглядеть против него. Поэтому я всем говорю, читайте. Да? Очень много произведений написанных для юристов тоже интересно. Ну, я уж про преступление и наказание первое, что приходит в голову, и умолчу. Но когда я своим ученикам или студентам говорю, что там надо читать в преступлении и наказании, ну, помимо там терзаний от Раскольникова, да, а кто был вот этот вот жених этой сестры Раскольникова? Он был адвокатом по делам, в Сенат приезжал. Вот. Или пример идеального следователя Порфирия Петровича, который вел это дело Раскольникова, я тоже привожу в пример, говорю, вы когда-нибудь такого следователя сейчас увидите? Сейчас следователь в основном занимается тем, что как можно больше оснований находит для того, чтобы взять человека под стражу, потому что удобнее. Взял под стражу, человек сидит в клетке, да, и вроде быстрее признается. А Порфирий Петрович у Достоевского не стал Раскольникова арестовывать. Говорит, не надо мне этого, сам придешь. Ну, таких нет сейчас. Да? И поэтому я говорю, посмотрите, как настоящий следователь работал. Или вот в этом году, вот в новом учебном, да, меня попросили уже курировать и проводить занятия не только в старшем классе, но и там в седьмом, восьмом. В седьмом, там, не помню, в шестом или в седьмом, когда проходит Дубровского, ну это же вообще произведение там, у Пушкина. Можно просто детям сказать, слушайте, давайте вместо того, как мне в свое время говорили, что это там зачатки революционера были, что это Дубровский, он чуть ли там не Робин Гуд, который там организовал революционную ячейку, да, хотя на самом деле бандит бандитом. Ну то есть если посмотреть, чем они занимались, грабежами, бандитизмом, поджогами. А если все произведение это взять, сказать, вы найдите хотя бы одного там человека, который не совершил преступление. Ну, Маша только если. Ну, и мальчик этот, который сказал, я малину воровал, на самом деле не воровал. Хотя, если сказал воровал, наверное, тоже воровал. Там ни на одном из героев там нет ничего хорошего, там штамп негде ставить. Там все они преступники, взяточники, воры, похитители людей, насильники, развратники. Понимаете? И все это в одной только маленькой повести. Ну, пожалуйста, читай, изучай. А дальше ты будешь применять это на практике, понимая, что вот так делать не надо. Да, это как раз то же самое, о чем я говорю, что таким образом воспитывается справедливость. Я своим школьникам вот хочу поставить задачу. Да? Вот найдите здесь, не привяжите к конкретной статье, что они сделали, а где была совершена несправедливость и что она потом породила. Это как, наверное, обращаясь к вашей специальности, вы же историк по профессии, и учитель истории, и директор, я знаю, были неоднократно школы, да, разных школ. Меня мой сын спрашивает, что касается юристов, он понял, надо читать классику. И он каждый там вечер читает, там, по 20 минут, по 30 минут иногда увлекается. Вот все, что идет, все хорошо, да, он как бы читает, и таким образом нарабатывается и словарный запас, и интеллектуальный запас. Он меня как-то спросил, чтобы стать политиком, где их учат? Я говорю, в Рязанском ВДВ, и в Московском ВОКу, и в Медицинском институте, и даже в Институте физкультуры, там где угодно их учат политиков. Но если ты хочешь стать действительно уникальным политиком, то это ИСТФАК, исторический факультет. Он говорит, почему? Я говорю, потому что ничего нового не придумала цивилизация, все ситуации были. Войны были, да, там переговоры были, мирные какие-то конференции. Да. Если ты все это знаешь, ты это глубоко изучал, тебе на переговорах, там, будучи политиком или в выступлениях, ты всегда можешь аргументированно что-то сказать. А вот тогда-то сказал тот, в свое время была похожая ситуация, и это уже будет не просто лозунг, это не просто будет там «долой, вперед, ура», да, этому тоже нужно научиться, но это тогда либо надо почитать «Управление толпой». Вот, книжка-то небольшая, но там все написано. Вот, тоже классическое произведение. Поэтому вот совет детям или родителям, вы не суйте эти кодексы, да, это все потом, да, вы как можно больше читайте художественную литературу, там прям захлеб, потому что потом времени-то не будет. Конечно, некоторые вещи непонятны, ну, детям будет непонятно. Когда я учился в юридическом вузе, в МГЮА, я прочел Франца Кафку «Процесс» и ничего не понял. Ну, думаю, как-то странный там какой-то Кафка. А потом, через там 15 лет, когда попалась мне эта книга, стала моей любимой книгой. И сейчас, если у меня кто-то из подзащитных вдруг оказывается в СИЗО, и мне просят меня принести ему там кодекс там с комментариями, потому что надо готовиться к делу, а человек находится в состоянии культурного шока, оказавшись в той среде, я всегда приношу Кафку «Процесс», даю ему, говорю, на, прочти. Он говорит, да что это я буду читать, я это читал. Говорю, нет, ты прочти сейчас. Человек читает, становится легче. Он говорит, да, все понятно. Теперь все понятно, да, спокойно можно заниматься делом. То есть через какое-то время, ну, к этому роману ты приходишь уже с пониманием. Поэтому, конечно, некоторые вещи не в зрелом возрасте читать, наверное, просто не рекомендую.
Спасибо большое за интересный ответ. И наше общение, к сожалению, постепенно движется уже к финалу. Прежде чем перейдем к блицу, я все-таки не могу не задать один вопрос. Я прочитал в вашем профиле в соцсети один интересный такой совет. когда принимаешь решение, нужно ввести для себя коэффициент счастья. А что такое коэффициент счастья? Как это работает?
Это не ко всем ситуациям. Этот пост у меня был по поводу покупки недвижимости. Когда мы обсуждаем тему изменения в условии ведения реестра недвижимости, что его сейчас закрывают, и как бы эта тема такая правоприменительная. А по поводу коэффициента счастья, это я просто подкинул мысль для того, чтобы дискуссия была интереснее. Коэффициент счастья, в моем понимании, при покупке недвижимости заключается в том, что ты, принимая решение, там, вот мне эту там, квартирку какую-нибудь купить или не купить, помимо того, что она мне по карману, она тут близко там, к метро, и вообще там, ну, еще вот из этих 5 пунктов должен составить какую-то условную цифру. Тебя захватывает дух от этого или не захватывает, да, там первый пункт, или там второй пункт, тебе семью твою устраивает, это улучшает твое качество жизни, это твое жизненное пространство увеличивает. И если ты по этим пунктам там, от единицы до 5 ставишь все цифры, и вместе это получается больше 19, ну, это значит плюс к покупке. Потому что, ну, как, наверное, брокер или риэлтор, такая есть профессия, они понимают. И тот, кто вообще опытный брокер, он всегда говорит, что вы имейте в виду, когда приобретаете это даже для инвестиционных целей, сдавать в аренду, да, имейте в виду, а вдруг вам придется жить там самому. И вот тут как раз вы вспомните про коэффициент счастья. Если вы там живете счастливы, тогда да, покупайте.
Ну, а можно коэффициент счастья к другим решениям тоже применять? Или это только касается вот недвижимости и бытовых историй?
Я так глубоко не нырял, что можно ли применять это. Ну, наверное, можно. Но иногда просто слово «счастье» к конкретной ситуации, где ты должен принять решение, оно просто неприемлемо, не подходит. Там, как бы, допустим, как трагедия или принятие решения на операцию. Ну, это очень условно счастье. Да? Улучшение качества жизни, да, наверное, спасение жизни. Да. Но счастье – это несколько иная категория.
Спасибо вам большое за ваши ответы. Итак, обещанный блиц. Я буду задавать короткие вопросы и надеюсь получать короткие ответы. Их всего будет 3 вопроса. Успех или провал? Что для вас больший стимул в жизни?
Для меня, наверное, все-таки успех. Меня это больше стимулирует.
Что лучше, быть профи в одном деле или иметь несколько профессий?
Опять же, применительно ко мне, я сейчас получаю 3-ю. Я сейчас поступил на педагога-психолога.
Интересно. Что самое главное в профессиональной этике адвоката?
Как это ни странно может прозвучать, честность.
Спасибо вам большое за ваши очень интересные ответы. Напоминаю, что с нами был Рубен Маркарьян, известный адвокат, член управляющего совета Московской школы номер 1409. Мы прощаемся с вами сегодня, но впереди нас ждут новые герои. Всех их объединяет одно очень важное качество, одна очень важная роль. Все они являются членами управляющих советов наших московских школ и вносят свою лепту в то, чтобы действительно в каждой московской школе, для каждого московского школьника возникали бы интересные и очень полезные инициативы для общей пользы. Всем большое спасибо. До новых встреч.